новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Спецпредставитель США сравнил аннексию Крыма с насильственным включением стран Балтии в СССР. Директор одесского детского лагеря «Виктория» до сих пор на свободе. Часть Симферополя сегодня снова без света. Сейчас подробнее. Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер надеется, что его внуки будут видеть карту, на которой Крым пометят так же, как в его детстве обозначали незаконное включение стран Балтии в состав СССР. Об этом он рассказал в интервью изданию «Политика». Журналист Сьюзен Глассер поинтересовалась, будут ли наши внуки видеть Крым на карте мира в составе России. Цитирую. «Нет, это как когда я рос, на географических картах была сноска касательно стран Балтии, что США не признают насильственное включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР». Я думаю, нечто подобное будет на картах в случае с Крымом. Конец цитаты. Также в этом интервью Волкер выразил несогласие с заявлениями российских властей о том, что вопрос о аннексии Крыма закрыт и не должен обсуждаться. В начале ноября он заявлял, что возможное урегулирование ситуации на Донбассе не изменит политику непризнания аннексии России Крыма. Апелляционный суд Днепропетровской области отказал генерал-майору Виктору Назарову в повторной военной экспертизе. Суд заслушал свидетеля Виктора Савечка, одного из экспертов. Адвокат Михаил Турк попросил о перерыве, чтобы подготовиться к судебным дебатам сторон в оспаривании приговора Назарову, который осужден на 7 лет лишения свободы за служебную халатность.
Комиссия дошла в выяснение. Все. Начальник штаба, генерал-майор Назаров Виктор Миколаевич, порушив деякі статті нормативно-правових документів, якими регламентується порядок і правила виконання службових обов'язків.
Ну, експерт дійсно нічого нового не сказав. Тобто, то, що він говорив в суді першої інстанції, то ж саме він підтвердив тут. Ніяких конкретних фактів ім'я не було не встановлено в ході судового засідання.
Следующее заседание суд назначил на 4 декабря. В ночь на 14 июня 2014 года террористы группировки ЛНР подбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины. В авиакатастрофе погибли 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушной десантной бригады. 27 марта нынешнего года суд вынес приговор генералу Назарову, который 3 года назад занимал должность замначальника штаба АТО. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать. Директор одесского детского лагеря «Виктория» Петр Саркисян, где во время пожара погибло 3 детей, остается на свободе. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на слова прокурора Олега Харсуненко.
Обґрунтованість підозри підтверджена. Разом з цим сьогодні стало питання дослідити обґрунтованість підозри. Будемо доказувати, що у нас підозра обґрунтована.
Прокуратура пытается оспорить высшие инстанции решение судьи Приморского райсуда об освобождении Саркисяна из СИЗО под залог в 128 тысяч гривен. Во второй раз рассмотрение дела откладывают, сообщает канал. Родные погибших детей в комментарии корреспондентам выразили недоверие правосудию.
Наших ангелочкам нету. Я чувствую, что будет то, что и было. Что его оправдают, что он будет ходить на свободе.
Следующая попытка отменить решение суда первой инстанции состоится 30 ноября. В ночь на 16 сентября в Одессе загорелся корпус детского лагеря «Виктория». Огонь полностью уничтожил деревянное здание. В момент возгорания там находилось 42 ребенка, троих спасти не удалось. Детям было от 8 до 12 лет. В Симферополе сегодня часть города останется без света из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба российской администрации города. По ее информации, электроэнергии не будет с 9 утра и до 17 часов на улицах Западная, Крутой переулок, Маркевича, Планеристов, Строителей, Широкой и Леси Украинки. Также в указанное время не будет электричества в домах жителей улиц Проводников и Туристов и переулка Туристов. В части Симферополя накануне также не было света из-за планового ремонта на электросетях. В аннексированном России Крыму, несмотря на заявление о запуске, пуски третьей нитки российского энергомоста весной прошлого года, продолжаются отключения света. Сегодня в Крыму днем плюс 10 градусов, дождей, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 5 градусов, выше 0 пасмурно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы в очередной раз поговорим о воде в Крыму. Почему на полуострове прекратили сброс воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ? Как восточный район полуострова обходится без воды? И чем может угрожать обмеление водохранилищ в Восточном Крыму? Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
3 года назад Украина прекратила подачу днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. После перекрытия основной водной артерии российские власти полуострова обещали обеспечить крымчан водой. Спустя 3 года ничего, кроме бурения скважин и выкачивания подземных вод, на полуострове не придумали. Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов считает, что днепровская вода не нужна Крыму.
Какая вода сейчас в Днепре идет? Посмотрите, вода отвратительного качества, колоссальное загрязнение идет с ней, совершенно отсутствует всякая система контроля. Я уже не говорю о том, что от этих людей можно ожидать всего чего угодно, вплоть до прямого отравления водой.
Российский глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что дефицит воды испытывают в Восточном Крыму, а именно в Керчи, Феодосии и Судаке. Также, по его словам, проблемы существуют и на южном берегу Крыма.
Тем не менее, в результате принятых ранее мер все населенные пункты республики на сегодняшний день обеспечены водой в полном объеме. Дефицит воды катастрофически не отразился на потребностях населения и в курортной сфере.
Проблема с водоснабжением существует и в Белогорском районе. Благодаря сезонным осадкам удается наполнить Тайганское и Белогорское водохранилище и обеспечить потребность населения. Однако в ноябре стало известно, что сброс воды из этих водохранилищ вынужденно прекращен из-за обмеления.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Виктория Бойко, начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра. Виктория Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, собственно говоря, у меня к вам будет 2 вопроса. И вопрос первый, который интересует не только меня, но я думаю, что и каждого слушателя на полуострове. Почему, в принципе, начинают мелеть водохранилища в Крыму? Какой-то особенно неудачный климатический год или есть какие-то более глубокие причины?
Ну, поскольку сейчас, к сожалению, мы не обладаем полноценной такой оперативной информацией о состоянии рек и водохранилищ в Крыму. К нам перестала поступать информация в одностороннем порядке с началом оккупации. То есть раньше у нас была полная информация, поэтому могу строить только какие-то догадки и пользуясь, так сказать, предыдущим всем опытом, то, что я знаю о этих реках. Достаточно часто в водохранилищах Крыма, особенно в летний период, были проблемы, то есть, ну, они начинали уменьшаться количество воды в них, и не было достаточного поступления воды по рекам, которые в них впадают. Но, насколько могу судить, в этом году не было таких в Крыму особых природных факторов, хотя, конечно, это для Крыма очень характерно, и нельзя, если там эти процессы сейчас происходят, как вы говорили, что это может быть связано либо только с погодой, либо только с какими-то другими вещами. Но, ну, поскольку я знаю, что вот шла речь о том, что особенно уменьшается количество воды там было в Тайганском водохранилище, Белогорском, то вот как раз эти водохранилища обычно всегда выгодно отличались от других водохранилищ по количеству воды. не всегда было достаточно воды, гораздо больше, чем, например, там, в Симферопольском, Партизанском, даже в Чернореченском водохранилище. Поэтому, конечно, здесь, я думаю, существуют и какие-то другие моменты, связанные с каким-то, ну, будем говорить, региональным или внутрикрымским перераспределением воды, которые находятся в разных водохранилищах.
То есть, если я вас правильно понял, раньше эти два водохранилища обеспечивали только сугубо там районные потребности, а сейчас в условиях общего дефицита воды воду из них перебрасывают все дальше, и поэтому воды все меньше.
Ну, могу из своих знаний предыдущих предположить, что это может быть и так.
Хорошо, и последний к вам вопрос. Какие могут быть последствия обмеления водохранилищ? Возможно ли, что они высохнут полностью? И если да, то что случится?
Ну, высохнуть полностью они не смогут, потому что все-таки в эти водохранилища, ну, я имею в виду те водохранилища, которые наполняются реками. Конечно, там есть целый же ряд водохранилищ, достаточно много, которые наполнялись, так называемые наливные водохранилища, которые наполнялись водой, поступающие по Северо-Крымскому каналу. Вот эти водохранилища, конечно, при отсутствии поступления воды из Крымского канала, они действительно мелеют и могут обмелеть. А остальные водохранилища, которые формируются, количество воды поступает в них по рекам, они, конечно, в большей степени зависят от климатических условий. Но правда, такие водохранилища, которые питали Симферополь, там Межгорьинское водохранилище, оно тоже в достаточной мере пополняли свои запасы водой с Северо-Крымского канала. И понятно, что это плохо прежде всего для населения, потому что отсутствие течения полноценного всегда прежде всего сказывается на населении. Я не буду комментировать там системы орошения, потому что они в основном были связаны с Северо-Крымским каналом. Я не знаю, что там сейчас происходит. А для населения это, конечно, плохо, потому что заставляет переходить на какие-то другие источники, на подземные воды, которые тоже проблематичны, насколько я знаю, не так просто в Крыму это все делается.
Что ж, большое вам спасибо за вас.
К сожалению, хотелось бы больше знать именно о текущей ситуации, там такой из первых рук, как говорится, но...
Хотелось бы и нам больше знать из первых рук. На самом деле, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Виктория Бойко, начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материковой части Украины. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Абдурешит Джапаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вы первые сообщили о том, что из Белогорского и Тайганского водохранилищ перестали сбрасывать воду, и о том, что эти водохранилища обмелели, или, по крайней мере, находятся на пути к обмелению. Ну, и я начну там с самого первого простого и банального вопроса. Вы видели это лично своими глазами? Вы отправились порыбачить к водохранилищу? Или каким-нибудь другим образом узнали об этом?
Ну, я не рыбак, но, в общем-то, водохранилище наше. Мы любим все горожане, и мы туда просто ходим отдыхать. Ходим отдыхать, если это не летнее даже время, мы ходим туда просто потому, что мы любим это озеро, как бы искусственное озеро. И мы там часто бываем. Я там живу в полутора километрах от этого водохранилища, которого, в принципе, почти уже нет. Там есть много воды, но это на самом донышке, где уже, скажем, само, в общем-то, уровень воды зеркала ниже того уровня, от которого оно сбрасывается в Харасу, реку. Поэтому сказать, что оно уже есть, такое, как было, уже нет на самом деле, да.
Тут у нас есть звонок слушателя из Крыма. Пожалуйста, говорите вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Я вам скажу по поводу вот этого орошительных систем. Орошительная система, я как-то проезжаю возле канала, смотрю, она уже начинает рассыпаться. Перед морозом, все, скоро пройдет время, она вообще рассыпется, вот эта растительная система, представляете, украинская наша. А сейчас по поводу воды. Люди, которые занимались раньше бочевые, вот это все, огородом и все, вот проходишь на рынок, они кроме Краснодара больше ниоткуда не везут. Только верховодки использовали для, ну, для этих бочевых. Они вообще безвкусные стали. Все, ну, такое недовольствие проходит все полностью. Ощущается о том, что нет воды. Это проблема вообще для Крыма, вот эти, где степные районы, все. Очень плохо.
А как лично вы справляетесь с этой проблемой? Вы дополнительные колодцы копаете? И как лично вы справляетесь с этой проблемой? Копаете дополнительные колодцы или покупаете воду?
Вы знаете, я живу вот в деревне, там вроде пока вода есть, дают. А так везде, кто занимается бочевой, они берут верховодку, вот это роют, вот скважины пробивают. Все, вот это только используют для этих целей. Она же соленая, она не годится, эта вода. Так люди недовольны полностью, все. Ну, и то, сказал этот Аксенов, говорит, мы будем разбираться, как это верхние слои воды и то изымает. Это запрещено законом империи. Надо платить за эту воду, хоть она не пригодна ни к чему, а все равно, говорит, сказал, надо платить за нее будет.
Понятно.
Или закрыть ее, вообще, эти скважины.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Это был слушатель из Крыма. Возвращаемся к разговору с Абдурешитом Джапаровым. Итак, вы заметили, что водохранилище обмелели. Вы обратились к местным властям с просьбой разъяснить, в чем там дело? Или это бессмысленно, и вам никто не даст ответа?
Нет, ну в чем дело, мы понимаем. Дело в том, что просто воду сбрасывают, чтобы обеспечить водой Ленинский, Федой, Ленинский район, Феодосий и, в общем-то, ну, и туда Керчь, но при этом, в общем, причину мы знаем. А по факту, в самом деле, довели до того, что, в принципе, уже водоемов этих почти нет. Вот. Но это катастрофа, потому что, в самом деле, здесь это экосистема, это занятость людей, это, ну, много-много-много. Поэтому, в общем-то, много меняется.
Сказывается ли лично на вас, на вашей семье и знакомых недостаток воды в Крыму? Например, питьевой или для использования в сельскохозяйственных нуждах?
Ну, мы живем еще в том месте, где вода постоянно, конечно же, есть. Поэтому лично я и моя семья на это жаловаться не может. Но, в общем-то, мы же не живем только в своей семье, в своем дворе. Мы как-то живем в пространстве, и проблемы, скажем, ну, окружающие-то наши тоже в какой-то мере проблемы. И поэтому она это сказывается, конечно, да, сказывается. Тем более, кроме водохранилища, у нас тут еще разрушаются горы, там, карьеры и прочее, все вокруг. Поэтому скоро, может быть, нет и воды не быть, потому что там пласты сдвигаются за счет взрывов на карьерах. И, в общем-то, проблем больше, чем мы описали там.
Ну, о карьерах мы как-нибудь поговорим в следующий раз. Сейчас к вам будет последний вопрос. Планируете ли вы что-нибудь предпринять в связи с сложившейся ситуацией? Будете ли вы обращаться там к центральной российской власти в Крыму? Или писать петиции в Москву? Или оставите все как есть в надежде, что власть сама разберется?
Ну, власть сама, я не знаю, как она разберется, но где-то думаю, что наша реакция тоже будет. Мы тоже будем сейчас думать, куда, какую инстанцию, какие органы и как-то, в общем, куда обращаться, чтобы это было поэффективнее.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Абдурешит Джапаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека, который, собственно, и сообщил о том, что из Белогорского и Таганского водохранилищ прекратили сброс воды. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым-Реалий». Замдиректора Института водных проблем и мелиорации, бывший первый заместитель главы Госагентства водных ресурсов Украины Михаил Яцюк в комментарии нам сказал, что подконтрольные Кремлю власти Крыма не знают, как разобраться с проблемой водоснабжения, потому что на данный момент крымские водохранилища и подземные источники почти полностью исчерпали потенциал, и решения этой проблемы не видно. А с нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем вопрос очередной раз, обострившийся с нехваткой воды в Восточном Крыму. Ну, сначала, конечно, вопрос личного такого характера. Вот вы персонально, ваша семья, ваши знакомые, коллеги ощущают на себе недостаток воды для питья или для сельского хозяйства? Или пока вас эта проблема не коснулась?
Для питья недостатка пока нет, а вот для сельского хозяйства, да, действительно трудно.
Может быть, ну, что вы вкладываете в понятие «трудно»? То есть реально не хватает? Нет, вообще есть, но приходится платить больше. Меньше стали выращивать, как бы, вот чуть больше подробностей.
И больше приходится платить, и меньше стали выращивать. И строже подходы к бурению скважин. И, наконец-то, местные власти начали понимать, что бурить бесконечно скважины невозможно, потому что это просто исчерпает даже вот эти вот подземные слои, которые говорят, якобы у нас в Крыму много.
К вам приезжают пломбировать, накладывают штрафы на тех, кто пытается установить у себя дополнительные скважины, или пока только ведут разъяснительную работу?
Было и такое, в садоводческих товариществах было такое, когда пломбировали, запрещали пользоваться, ну, под предлогом того, что нужно разработать документацию соответствующую. А соответствующая документация стоит очень дорого, соответственно, не каждый мог ее разработать и заказать.
Хорошо, теперь, собственно, к вопросу об экологической ситуации, связанной с недостатком, по крайней мере, пока будем называть так, воды. Было ли в последние лет 10 такое, чтобы воды полуострову решительно не хватало, и нужно было с этим справляться как-нибудь? Или это проблема только 3 последних лет?
Нет, такое было, что воды было мало. Я не могу сказать, чтобы не хватало, но воды было мало. А сейчас конкретно трудная ситуация наступает, когда воды не хватает. Вот последний пример тому – это водохранилище под Белогорском, где уже пересохло, да, практически. Вот. И последняя информация, которая прошла о том, что рыбохозяйственное предприятие какое-то в Крыму подало в суд, украинский суд, и с требованием возместить ущерб, признать незаконным перекрытие воды Северо-Крымского канала. Вот это, пожалуйста, показатели того, что воды конкретно в Крыму не хватает. Как будет дальше решать этот вопрос, неизвестно. Но, понимаете, тогда, до 2014 года, проблему нехватки воды решали за счет забора воды из межгорного водохранилища, например, для Севастополя, и, соответственно, межгорное, оно поступало из Днепра. Сейчас это сделать невозможно. Поэтому как сейчас решать, это практически безвыходная ситуация.
Ну, мы немало посвятили программ обсуждению этого вопроса, и я вам тоже не могу сказать, как именно этот вопрос будет решаться, но, тем не менее, пока он не решен. Вот на сегодняшний день, какие вы видите ближайшие там экологические и, если можно, там антропологические последствия нехватки воды, по крайней мере, сейчас в Восточном Крыму, а потом и на большей части полуострова?
Об этом говорили уже столько раз. Начнем с экологических. Экологические – это прежде всего изменение не ландшафта, а изменение биоценозов, изменение, соответственно, количества флоры и фауны, изменение видового состава флоры и фауны. Это засоление почв, которое, кстати, будет иметь следствие не одно десятилетие. А антропологически, я не знаю, как будет такое количество населения, которое сейчас в Крыму прибавляется, да, из России приезжает, я не знаю, как будет это количество населения обеспечивать себя водой.
И тем не менее, если можно, все-таки чуть более подробно. Вот вы говорите о том, что изменится биоценоза, о том, что уменьшится флора и фауна. Произойдет ли просто, ну, будем называть вещи своими именами, наши слушатели же не все закончили биологический факультет, просто начнется ли массовое вымирание животных и растений в Крыму? Или они смогут мигрировать, а на их место просто придут более устойчивые к засухе виды?
Вот. появятся более устойчивые к засухе виды, и к недостатку воды больше будет водно-болотных видов птиц и животных, да, ну, говоря простым языком для слушателя. Вот. И, соответственно, появятся новые виды растений, новые виды животных, они не появятся, будут распространяться растения и животные, которые более устойчивы к недостатку воды. А те животные и растения, которым требуется больше воды, они будут либо вымирать, либо мигрировать. А куда мигрировать, если количество воды все уменьшается, не увеличивается?
Касается ли это только, скажем так, дикой флоры и фауны, или вы предполагаете, что и сельское хозяйство постигнет та же участь?
Ну, я не предполагаю, а есть основания уже, вот, ну, практически наблюдать, что сельское хозяйство тоже страдает от недостатка воды, и животных стали меньше заводить, потому что их нужно поить, им нужна вода, их нужно как-то обеспечивать кормами, поэтому корма дорогие, поэтому такая ситуация.
Чуть больше теперь к антропологическому, там, к человеческому измерению этого вопроса. Вот вы говорите о том, что население прибавляется. Вы делаете это вывод на основании личных наблюдений, или есть какая-то статистика, которая позволяет говорить о том, что в Крыму растет число особенно приезжих из России?
Почему? Это и власти официально говорят, что количество населения уменьшается. Официально заявляют о том, что количество населения увеличивается. Не уменьшается, увеличивается.
Тут у нас есть звонок от
слушателя. И личные наблюдения, и официальные сообщения властей.
Тут у нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день. Значит,
по воде. Добрый день. Вот тот товарищ, что выступал, значит, говорил, что бахчевые, значит, сохнут без воды. Я как агроном говорю вам, что бахчевые не требуют воды, во-первых. Значит, они растут даже в пустыне, дыни и арбузы. А по воде, значит, мы справимся, вот, я уверен на 100%. Есть у нас река Дон, есть Кубань, есть это самое... Значит, Восточный Крым будет обеспечен, когда построят мост, кинут и воду. А весь остальной Крым, значит, с этим вопросом справляется.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение и предположение относительно моста. У нас есть второй слушатель. Говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр Гаврилов. Я ваш постоянный слушатель. У меня просто возник такой вопрос. А когда Крым мог себя обеспечить едой, хоть на 40% это было когда-то или нет? Просто по моей памяти это вообще никогда не существовало. То есть Крым всегда были, привозили продукты со всей Украины в Крым. Это было нормально. И как в 2011 году, и как до этого, и как всегда.
А по вашим ощущениям, сейчас стало лучше с обеспечением продуктами или хуже? Если раньше привозили из Украины, а сейчас не привозят. Компенсировала ли в полной мере Россия этот недостаток?
Продукты стали те же самые турецкие, что и были при Украине. Ничего не изменилось абсолютно. Просто стали дороже быть, и все.
Что ж, большое вам спасибо и за ваше мнение. Возвращаемся, Маргарита. Вот у нас тут есть такие мнения. Первое, что, дескать, есть же Дон, есть Кубань. Вот построят мост, проложат трубы и перекинут воду. Как вы оцениваете такую перспективу?
Я оцениваю это, конечно, мечты хорошие, это мечты, направленные на желание удовлетворить потребности в водных ресурсах, но я думаю, что это трудновыполнимо, практически невыполнимо, этого не будет. Потому что нужно учитывать материальные затраты. Мечты – это одно, а реальность – это другое. Нужно учитывать материальные затраты, нужно учитывать условия, нужно учитывать, сколько воды понадобится вообще на весь Крым. Столько воды из Дона и Кубани забрать невозможно будет. И нужно смотреть более прагматично на эти вещи, на эти проекты, на эти мечтания, потому что это неисполнимо. Я даже не говорю трудноисполнимо, это неисполнимо. Мост – это одно, а перебрасывать воду постоянно в Крым – это совсем другой вопрос.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог, скептически смотрящая на перспективы орошения Крыма за счет российских водных ресурсов. Это радио «Крым Реали». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы в эфир вернемся уже очень скоро.
эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Украинцу Роману Сущенко угрожает 20 лет тюрьмы, заявил адвокат. В Севастополе запустили троллейбусный маршрут в микрорайон российских военных. И в Крыму усыпляют 10% бездомных животных. Сейчас подробнее. Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что на его подзащитного собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко давят, чтобы добиться признания им своей вины. Как выразился Фейгин, российское следствие заканчивает свою работу и пытается добиться признания вины, чтобы дальше действовать по схеме Шаройка. Но этого в нашем деле не будет, сказал защитник украинца. Ранее Московский городской суд продлил арест Сущенко еще на 2 месяца, до 13 января следующего года. Заседание прошло в закрытом режиме. Украинских журналистов и консула Украины пустили только на оглашение вердикта. Директор одесского детского лагеря «Виктория» Петр Саркисян, где во время пожара погибло 3 детей, остается на свободе, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на прокурора Олега Харсуненко.
Обґрунтованість підозри підтверджена. Разом з цим сьогодні стало питання дослідити обґрунтованість підозри. Будемо доказувати, що у нас підозра обґрунтована.
Прокуратура пытается оспорить в высшей инстанции решение судьи Приморского райсуда об освобождении Саркисяна из СИЗО под залог в 128 тысяч гривен. Следующая попытка отменить решение суда первой инстанции состоится 30 ноября. В ночь на 16 сентября в Одессе загорелся корпус детского лагеря «Виктория». Там находилось 42 ребенка. Троих спасти не удалось. В Севастополе в микрорайон бухта Казачья, где проживают российские военные, пошли первые троллейбусы по новому маршруту 10К. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства Севастополя. На линию выйдет 6 троллейбусов. Планируемый интервал движения 15 минут. Маршрут движения – центр города, Камышовая бухта, Казачья бухта, говорится в сообщении. Бухта Казачья – один из самых дорогих районов Севастополя. С 2014 года Минобороны России застраивает его служебным жильем для силовиков. 10% бездомных животных в аннексированном Крыму усыпляют, об этом сообщила первый председатель Госком ветеринарии полуострова Анастасия Лисовская-Чудинович. Из 29,5 миллионов рублей, которые в этом году были выделены ведомством на отлов безнадзорных кошек и собак, большая часть, или чуть более 5 миллионов, получила крымская столица. По ее словам, половина от этой суммы потрачена на стерилизацию. Сегодня в Крыму днем плюс 10 градусов, дожди, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 5 выше 0, пасмурно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на одной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире «Радио Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Юристы так называемого экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве готовят иск в Европейский суд справедливости с целью отмены европейских же санкций. Что стоит за этими заявлениями? Серьезная правовая позиция или просто громкий пиар? Почему лишь на 4-й год российские власти полуострова решились обжаловать санкции в суде? И каковы их шансы на успех? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
100 слов по теме.
Предприятие из Красноперекопского района Крыма подало иск в хозяйственный суд Киева из-за ущерба, полученного после прекращения подачи воды на аннексированный полуостров. Об этом рассказали в экспертном совете по международным правовым вопросам российского правительства Крыма. Они также начали готовить иски в Европейский суд. В первую очередь юристы хотят доказать неправомерность персональных санкций и ограничений в отношении Крыма в целом. Европейские и американские санкции были введены после аннексии Крыма России. Они предусматривают запрет на импорт продуктов, произведенных на полуострове, а также ограничения экспорта технологий, которые могут быть использованы в сфере транспорта, телекоммуникаций или энергетики. Кроме того, иностранным инвесторам не разрешается вкладывать средства в крымские предприятия. В сентябре 2017 года Совет Европейского Союза на полгода продлил действие санкций в отношении 149 физических лиц, представителей России и сепаратистов, и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию.
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Напомню нашим слушателям, что тут нас совсем недавно под санкции Европейского Союза попал и российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. До эфира мы пообщались с главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александром Молохом и расспросили об экспертном совете, который готовит иски в направлениях его работы. Давайте послушаем.
Во-первых, рабочая группа создана была в начале этого года, и план работы рабочей группы, он предполагает не только оспаривание крымских санкций персональных, секторальных, не только защиту интересов крымчан, пострадавших от водной, транспортной, информационной, энергетической блокады в украинских судах и международных инстанциях, но он шире. Мы занимались подготовкой доклада, связанного с крымским референдумом, политического доклада, и, собственно говоря, любые вопросы международного правового характера, связанные с крымской проблематикой, они входят в компетенцию нашей рабочей группы, в том числе и вопрос, связанный со скифским золотом. Рабочая группа существует как бы в двух ипостасях. Есть рабочая группа при постпредстве Республики Крым, при президенте Российской Федерации, ее возглавляю я. И рабочая группа существует также при главе республики, при Аксенове. Ее возглавляет Георгий Львович Мурадов, а я являюсь заместителем его. Это консультативный орган, совещательный. Он функционирует и в том, и в другом случае на безвозмездных началах, основах. Входят туда юристы-международники и, собственно говоря, в планах наших продолжать эту работу, которую мы запланировали еще в начале этого года. И...
Также Александр Молохов рассказал о пакете исков в украинские и международные суды, которые они собираются отправить из Крыма.
Один иск уже подан. Это предприятие крымское в Красноперекопске, которое занималось производством живой рыбы, то есть у них несколько десятков прудов. Соответственно, в связи с введением водной блокады, в связи с перекрытием Северо-Крымского канала, предприятие понесло убытки порядка 53 миллионов рублей. Поэтому нами был подан иск в хозяйственный суд Киева, иск от этого предприятия, причем оно существует и еще, так сказать, в украинской его форме. То есть мы подали иск от имени украинского юридического лица. В иске говорится о том, что это юридическое лицо, которое не исключено из украинского реестра, в связи с событиями 2014 года также перерегистрировалось и как российское юридическое лицо. Соответственно, ответчиками у нас выступают управление Северо-Крымского канала и то профильное ведомство, которое отвечало за этот вопрос в 2014 году. То есть это иск, который подан в соответствии с нормой украинского процессуального законодательства по месту нахождения ответчика, одного из ответчиков, на украинском языке, поэтому мы постарались сделать все, чтобы этот все-таки иск был принят к рассмотрению по существу, рассматривался с нашей точки зрения, шансы на успех достаточно велики, потому что это достаточно прозрачный иск, и все понятно, истец, ответчик, убытки, причинно-следственная связь, вода пересохла, рыба погибла, это все подтверждено документально, есть все необходимые документы, которые подтверждают размер ущерба. Ну, а дальше посмотрим. У нас нет никаких иллюзий. Я боюсь, что этот хозяйственный спор будет на Украине политическую плоскость перенесен. И если это будет так, и мы не добьемся успеха в трех украинских инстанциях, то нам путь в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Это первый иск, который уже подан. На подходе еще несколько десятков исков, в частности, от одного из молочных предприятий в Алуште, которое в связи с энергоблокадой пострадало. Там сумма ущерба значительно меньше, но, тем не менее, из-за блокаута в 2015 году у них просто продукция молочная пропала. Грубо говоря, молоко скисло. Соответственно, здесь тоже будем предъявлять претензии. И вообще на подходе еще порядка нескольких десятков исков. Общая сумма ущерба примерно, ну, не менее миллиарда рублей. Мы это прикинули, что так оно будет. В планах у нас оспаривание, во-первых, персональных санкций. То есть санкции введены в отношении конкретных физических и юридических лиц в Крыму. И там разная история у каждого, персонально своя. Мы сейчас находимся в процессе выбора кандидатуры подходящей. То есть такого лица, такого субъекта, в отношении которого явно необоснованно были введены санкции. Это нужно будет оспаривать в Европейском суде справедливости в Люксембурге. Это очень непростая, дорогостоящая процедура. Поэтому мы заняты поисками финансирования. Потому что, видимо, придется привлекать иностранных юристов для этого. Потому что там судопроизводство, понятно, ведется, ну, как минимум, на английском языке. Это первое, чем мы сейчас занимаемся. А второе, это оспаривание секторальных санкций, оспаривание санкций как таковых, в целом, введенных против крымчан и Крымского полуострова. Мы считаем их несправедливыми, незаконными, принятыми в обход Совета Безопасности ООН, во-первых. Во-вторых, совсем недавно, в сентябре, было выступление спецдокладчика ООН по санкциям господина Джазири в ООН. И там тоже был раздел небольшой, посвященный крымским санкциям. Сделан был вывод, что эти санкции несправедливы, что они нарушают права и свободы простых крымчан, право их на свободу передвижения, право на реализацию своих социальных основ, там, культурных, экономических прав, потому что не принимаются их документы, они не получают визы, не признаются их документы об образовании, медицинские документы, свидетельства о рождении, выданные за эти три года в Крыму не признают. Это с точки зрения Европейского суда и Европейского суда по правам человека и с точки зрения, я надеюсь, Европейского суда справедливости недопустимо, и такого рода санкции должны быть отменены.
Напомню нашим слушателям, что такова была позиция главы экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александра Молохова. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений. Антон Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, вот у нас тут Александр Молохов нарисовал такую, я бы даже сказал, феноменальную эпическую картину того, как в судах, прежде всего в украинских, будет Крым биться за деньги, в первую очередь, за 1 миллиард рублей, по его предварительной оценке. Сначала рыбохозяйство, потом молочный завод, потом все остальные. Вот по вашему мнению, вот такие вот внутриукраинские, если так можно сказать, судебные разборки, они имеют хоть какую-нибудь перспективу? Или украинские суды даже откажутся принимать во внимание эти иски?
Ну, на самом деле, действительно, была очень интересная тирада российского юриста, очень интересные доводы, и вот это вот бравирование и использование правовой, юридической, международно-правовой терминологии, в то время, когда Россия является самым серьезным нарушителем международного права со времен Второй мировой войны, это, конечно, очень интересно, но это, наверное, можно было ожидать. Касательно украинских судов, ну, конечно же, я считаю, что перспектив никаких у российских юристов, у российских предприятий нет, потому что все суды четко понимают, есть у нас судьи, конечно же, которые понимают правовой статус сейчас полуострова Крым, что да, это суверенная территория Украины, но он оккупирован. Соответственно, государство-оккупант, Российская Федерация, оно отвечает за все, что происходит на полуострове Крым. Если государство-оккупант не может обеспечить нормальную поставку воды для того, чтобы рыбохозяйство работало, то это ни в коем случае не проблема государства Украина. Государство Украина обеспечило бы эту поставку воды, если бы Крым оставался под контролем Украины, или это рыбохозяйство переехало на территорию, например, Херсонской области. То есть, конечно, вот это бравирование и использование международного права в угоду себе и своим интересам, ну, это просто вот, знаете, с одной стороны смешно, а с другой стороны мы понимаем, насколько Российская Федерация пытается найти выход и сохранить лицо перед международным сообществом. Ну, я, конечно, считаю и надеюсь, что ни в украинских судах, ни в международных, которых перечислил российский юрист в своей тираде, да, что, соответственно, у них никаких шансов не будет.
Хорошо, это что касается внутриукраинской позиции, тут более-менее понятно, но вот международное сообщество, ведь тут он нарисовал такую обширную, опять же, картину, сначала обжалование в Европейском суде по правам человека, потом специальный иск в Европейский суд справедливости в Люксембурге. Вот действительно ли у аннексированного Крыма есть возможность обращаться в международные судебные инстанции с исками, или это будет делать Москва, и если да, то какая там процедура, и каковы шансы на то, что их вообще в Европе будут слушать?
Ну, оккупированный Крым иски точно никуда не будет подавать, потому что любой документ, который выходит из Крыма и имеет на себе двухголового орла Российской Федерации, он не признается в мировом сообществе. То есть если Российская Федерация будет подавать какие-то иски насчет Крыма, она это будет делать, естественно, из Москвы, то есть территории, которая абсолютно всем мировым сообществом признается такой, которая находится под контролем Российской Федерации. Насчет Европейского суда по правам человека в Страсбурге, то там мы, наверное, можем говорить о том, что вот эта вот группа так называемых юристов, международников, да, очень интересно, юристы-международники, да, вот у них, оказывается, еще есть, она будет, наверное, готовить иски от физических лиц или групп физических лиц, которые будут подавать иски против Украины в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Эти могут затянуться, потому что, ну, суд будет смотреть на каждое дело в особенности, и там же мы понимаем, что кто-то будет говорить об ограничении права на передвижение, кто-то об ограничении права на образование, на еще что-то, на еще что-то. То есть, конечно, там все будет довольно долго, но опять-таки с точки зрения международного права у нас сейчас, и с точки зрения Совета Европы, а Европейский суд по правам человека является судебным органом Совета Европы, четко у нас есть документы, которые квалифицируют ситуацию в Крыму как оккупация. Соответственно, первичные обязательства насчет благосостояния, устройства, жизни в Крыму лежат на государстве-оккупанте, которое сегодня, это, безусловно, Российская Федерация. Насчет вот второго суда, да, суда Европейского Союза, или раньше его называли суд европейских сообществ, коллега его интересно называет Европейским судом справедливости, который находится в Люксембурге, то тут, конечно, мы говорим о том, что Российская Федерация от имени компаний, которые являются под санкциями, да, находятся под санкциями, она может подавать иски об отмене этих санкций. И видите, что они говорят, что они будут оспаривать введение санкционного режима, говорит, что санкции введены в отсутствие решения Совета Безопасности ООН. Какой сюрприз, что Совет Безопасности ООН не наложил санкции, учитывая, что там Российская Федерация постоянный член с правом вето. Ну, я думаю, тут санкций вообще никаких, потому что санкции Европейского Союза, они введены, скажем так, касательно тех физических и юридических лиц, которые совершали аннексию, оккупацию Крыма. Соответственно, санкции Европейского Союза – это не просто желание Европейского Союза угодить Украине. Это реакция Европейского Союза на самое серьезное нарушение международного права со времен Второй мировой войны. То есть тут могут быть, наверное, какие-то исключения насчет одного физического, юридического лица, которое, может быть, действительно не принимало участия и как-то там попало в этот список непонятно как. Но в целом, конечно же, но санкционный режим отменен не будет, он абсолютно справедливый. И это, опять-таки, это санкции, которые действуют из-за того, что Российская Федерация грубо нарушает международное право, а не просто потому, что Европейский Союз поддерживает Украину там и считает Украину жертвой. Международное право должно работать, и вот эти санкции – это как раз и результат вот этой работы.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» и бывший вице-премьер-министр Крыма. Андрей Веленович, здравствуйте.
Доброе утро.
Сначала к вам один такой общий вопрос, а потом будем говорить о некоторых частностях. Общий вопрос звучит так. Почему, по вашему мнению, российские власти полуострова практически 4 года ждали непонятно чего, и вот только сейчас, наконец, решились обжаловать европейский санкционный режим в европейских же судах?
Ну, я бы их не называл российскими властями полуострова, я бы их назвал оккупационными властями полуострова. А что касается сути вопроса, то Российская Федерация сейчас пытается пойти в контрнаступление на юридическом фронте. Но возникает вопрос, а вообще насколько наступление нашей страны было на этом фронте? И вот в этом смысле, конечно, есть большие проблемы. Почему? Потому что за почти 4 года российской вооруженной агрессии против нашей страны, оккупации наших территорий, к большому сожалению, страна так и не сформулировала претензии в отношении ущерба, нанесенного нашему государству. И, по сути дела, они до сих пор не проинвентаризированы, вот эти суммы, так сказать, ущерба. А мы слышали разного рода там заявления от Яценюков, там еще от кого-то, там про какие-то триллионы, но это все была болтовня и просто красивые цифры, которые они хотели, которыми хотели впечатлить наших граждан. Работы в этом направлении не было вообще. Когда мы говорим о пострадавшем украинском бизнесе, пострадавшем и в Крыму, и на Донбассе, то в этом смысле, к большому сожалению, украинская власть тоже не выполнила свою функцию. А эта функция должна была заключаться в выработке дорожной карты вот этих юридических действий для бизнеса и в создании некого подразделения, не знаю, там в Минюсте Украины, где бы бизнес мог получать бесплатно консультации о том, как двигаться по этой дорожной карте. Что касается наступления юридического в интересах пострадавших граждан, а таковых сегодня только на свободной территории страны, непосредственно пострадавших, около 2 миллиона человек, и столько же, не меньше, на оккупированных территориях наших граждан, которые пострадали от российской агрессии. Так вот, в этом смысле системные усилия, кроме нашей организации «Силы права», не предпринимает никто. Потому что есть эпизодические там подачи в Европейский суд по правам человека, но вы понимаете, что претензии 2 миллиона человек не может рассмотреть Европейский суд. Но, тем не менее, мы добились достаточно существенных успехов. Сегодня в 22 областях Украины принято более 200 решений против Российской Федерации, устанавливающих юридический факт российской агрессии и оккупации, и в том числе принимающих решение о взыскании с Российской Федерации определенных средств. Мы арестовали в суде 3 миллиарда долларов российского кредита. И сейчас Россия встрепенулась и пошла в контрнаступление. И вот сейчас очень важно, например, готовятся иски от там ряда предприятий в Красноперекопске, в Крыму, которые якобы пострадали от того, что Украина не дает воду на оккупированный полуостров. И они намереваются зайти в украинские суды с исками против субъектов хозяйственной деятельности, там, водного агентства, его предприятий, против органов власти Украины. Здесь есть определенная опасность, связанная с неряшливостью, так сказать, в действиях украинской власти вот в этом направлении. И поэтому наша организация, уже по разным каналам, мы об этом обратимся официально, в Минюст предлагает, во-первых, обратить особое внимание на все это дело, чтобы не получилось, что отдельные субъекты хозяйственной деятельности Украины, которые там канал обслуживают, чтобы на уровне их юридических служб, а они явно не заточены на такого рода споры, чтобы не на уровне этих служб принимали стратегические решения, их сопровождало государство. Но если у государства на это рук не хватает, в конце концов, наша правозащитная организация готова бесплатно помочь выстроить и реализовать стратегию действий, нацеленных по пресечению вот этих поползновений государства-агрессора.
Ну вот тут как раз Александр Молохов и объявил о таких вот трех главных претензиях, которые Крым будет предъявлять, вернее, или даже Россия от имени Крыма будет предъявлять в украинских судах. Во-первых, перекрытие воды или там водная блокада, перекрытие света или же она же энергоблокада, от чего молоко скисает, и, скажем так, ограничение крымчан в части документов, то есть не выдача паспортов, не признание дипломов об образовании. Вот по вашему мнению, каковы шансы каждого из этих трех направлений на успех в украинских судах, или украинские суды даже не станут рассматривать эти дела?
Нет, ну, украинские суды в любом случае будут рассматривать дела, но с точки зрения правовой, ну, честно говоря, это абсолютно несостоятельные позывы. Они с таким же успехом могли открыть форточку и просто покричать в нее свои претензии. Но если будет, скажем так, некорректное, непрофессиональные действия ответчиков в этих судах, то это может вызвать серьезные последствия. Я еще раз повторю, подаю иски же не против государства Украины, они пытаются иски продать против субъектов хозяйственной деятельности. А юридические службы этих субъектов, они совершенно не квалифицированы в этом направлении. Именно поэтому я считаю, что это задача государства среагировать на эти вещи, задача Министерства юстиции. Мы готовы в этом вопросе им помочь. Имея уже трехлетний опыт эффективной борьбы на юридическом фронте в интересах пострадавших граждан.
Вот вы уже дважды упомянули о том, что в случае, если, скажем так, некорректно будет проведена защита в судах этих субъектов, могут наступить некоторые последствия, и то серьезное. Вы можете расшифровать, о каких последствиях идет речь?
Ну, вы хотите, чтобы я подсказывал, так сказать, ходы Российской Федерации? Точно нет.
Хорошо.
Потому что стратегия защиты – это не предмет рассмотрения в эфирах.
Хорошо. Тогда такой вопрос. Кроме, собственно говоря, внутриукраинских хозяйственных споров, как они это будут представлять, оккупационные, как вы говорите, российские власти Крыма собираются, или, собственно, российские федеральные власти из Москвы, мы точно же этого точно не знаем, собираются подавать иски по отмене санкций европейские же суды. По вашему мнению, это вообще реально или это пиар?
Ну, вы знаете, это все равно состязание. Война – это тоже состязание, только кровавое, в результате которого страдают люди и страдают страны. И на юридическом фронте тоже происходит состязание. И если вот этим усилиям Российской Федерации не противопоставить квалифицированные контрусилия со стороны нашей страны, то почему мы считаем, что кто-то за нас должен отстаивать правду? Ну, такого не будет. Суд, да, суд будет выслушивать в любом случае аргументы двух сторон. Потому что европейские суды, вообще любые национальные суды в Европе, так сказать, международные суды, которые институции расположены там в Европе, они нацелены не на принятие политических решений. И поэтому, да, та сторона, которая обращается в суд, она формулирует свои аргументы, и очень важно, чтобы была своевременная и квалифицированная реакция нашей стороны на вот эти обращения России.
Хорошо, а по вашему мнению, вообще, если, ну, мы будем исходить из того варианта, что европейские суды примут к рассмотрению эти иски и рассмотрят их, какие шансы, по вашему мнению, на то, что санкционный режим, ну, конечно, не против всей Российской Федерации, а конкретно против ее представителей в Крыму, например, против того же Дмитрия Овсяникова, который буквально там на прошлой неделе попал под удар санкций, они будут отменены? Или санкции не отменят в принципе и никакой суд тут не поможет?
При качественной подготовке к этому вопросу государства Украина шансов выскользнуть из-под этих санкций у персонажей типа Овсяниковых нет никаких. Но если вы тронули этого персонажа, то я вам могу напомнить то, что происходит, например, сейчас на территории нашего Севастополя, когда пытаются реализовать новый генплан Севастополя, подготовленный институтом генплана Москвы. И механизм реализации заключается в следующем. Они там сносят дома граждан Украины, которые от государства Украины получили землю, построили эти дома, по 30-40 лет в них живут. А делается это с одной единственной целью. Таким образом перепланировать Севастополь, чтобы увеличить емкость этого города и заселить туда примерно 200 тысяч российских граждан с районов Дальнего Востока и Сибири. И что, это не повод для того, чтобы к руководителю оккупационной власти Севастополя применять санкции?
Следует полагать, что Европейский Союз в том числе и этими соображениями руководствовался, налагая эти санкции на Дмитрия Овсянникова. Мы будем внимательно следить за этой темой. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» и бывший вице-премьер-министр Крыма. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. США никогда не признают Крым российским, заявил Волкер. Треть абонентов в Севастополе пользуется непроверенным газовым оборудованием. И Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще 5 российских спортсменов. Сейчас подробнее. Власти США никогда не признают Крым российским и будут относиться к полуострову как к территории, насильственно включенной в состав России. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в интервью американскому изданию «Политика». По словам Волкера, на каждой встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым он поднимает вопрос о Крыме. И точно так же поступил и во время встречи в Белграде 13 ноября. Но в ответ его визави ответил, что российские власти не собираются обсуждать Крым. Ранее спецпредставитель Госдепа заявил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула свою территорию. Крым и город Севастополь ухудшили свои позиции в российском национальном рейтинге трезвости 2017 по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба федерального проекта «Трезвая Россия». В частности, Крым за год опустился с 29 на 52 место, Севастополь с 20 на 41. По итогам исследования российских регионов за этот год самыми трезвыми регионами вновь признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее пьющих оказались Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. В аннексированном Севастополе у 68 тысяч абонентов нет договора по обслуживанию индивидуального газового оборудования, сообщает пресс-служба российского правительства города. Подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников поручил чиновникам разобраться с ситуацией. Он отметил, что не имеет значения, введены дома в эксплуатацию или нет. В таких случаях есть предписание о запрете эксплуатации газового оборудования. Овсянников потребовал от руководителя ведомства через 2 недели представить новый отчет. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще 5 российских спортсменов. В применении допинга признали виновными скелетониста Сергея Чудинова, бобслистов Алексея Негодайла и Дмитрия Труненкова, а также биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину. Результаты их выступлений на Олимпиаде в Сочи аннулированы. Таким образом, Россия потеряла 2 золотые и 3 серебряные медали на играх 2014 года. Ранее российская сборная уже потеряла 1 место в неофициальном зачете сочинских игр, после того, как в ноябре за нарушение антидопинговых правил пожизненно дисквалифицировали более 10 российских спортсменов. Сегодня в Крыму днем плюс 10, дожди в районе Чангара и Новоалексеевки, плюс 5, пасмурно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалий». Продолжаем наш эфир у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о тонкой красной линии, которая отделяет на полуострове коллаборационистов, сознательно пошедших на сотрудничество с врагом, от жертв режима. Кого украинские правоохранительные органы считают предателями родины в аннексированном Крыму? Все ли крымчане, работающие на полуострове, будут считаться предателями? И как отличить коллаборационистов от заложников российской оккупации Крыма? Мы поговорим в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В сентябре 2016 года Верховная Рада Украины уволила за нарушение присяги 29 судей, в том числе судью апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука. После аннексии России полуострова, будучи председателем апелляционного суда Крыма, Валерий Чернобук уверял, в работе собирается следовать нормам российского законодательства.
Мы принимали присягу не президенту, мы принимали присягу не народу. Мы принимали присягу судьи, она так называется. Поэтому ни один судья, который решил остаться работать судьей в апелляционном суде, в местных судах Республики Крым, не нарушают присягу судьи Украины.
В октябре 2016-го Чернобук пытался обжаловать люстрацию. Высший административный суд Украины рассматривал дело больше года. В результате отказал Чернобуку в иске. Стало известно, что прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинение в отношении экс-депутата Севастопольского горсовета от партии «Сильная Украина» Олега Антоненкова и экс-депутата от Коммунистической партии Сергея Богатыренко. Им инкриминируют госизмену. Подозреваемых заметили в списке, опубликованном газетой горсовета «Севастопольские известия». Антоненков и Богатыренко среди 49 севастопольских депутатов, которые поддержали так называемый референдум о статусе Крыма и Севастополя в 2014 году. С августа 2015-го Олег Антоненков разыскивается Министерством внутренних дел Украины по подозрению в госизмене. Также в Днепропетровском районном суде продолжается рассмотрение дела экс-депутата от Крыма Василия Ганыша. Дело длится более двух лет. Украинские следователи обвиняют Ганыша в создании кворума на голосовании за проведение так называемого референдума о статусе Крыма. В связи с ухудшением состояния здоровья в январе 2016-го ему изменили меру пресечения – нахождение под домашним арестом. Ганыш обвинение отрицает.
Я голосовал, я депутат Верховной Рады, и единый, кто голосовал против.
На данный момент прокуратура Автономной Республики Крым высказала подозрение в причастности к событиям весны 2014 года 56 экс-депутатам Севастопольского горсовета. Также Генеральная прокуратура Украины вменяет государственную измену 73 украинским военным. Надзорное ведомство отмечает, что обвинительные акты направлены в суд по 59 военным. Согласно данным Генпрокуратуры, в 2014 году после аннексии Крыма на материковую Украину с полуострова не вернулось порядка 10 тысяч украинских военнослужащих. Почти всех подозревают в совершении уголовных преступлений по статьям «Самовольное оставление воинской части» и «Дезертирство».
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Трофим Луговой, старший следователь прокуратуры Автономной Республики Крым в Киеве. Трофим, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, если у вас есть возможность огласить какие-нибудь, скажем так, итоговые цифры, сколько всего прокуратура Крыма, которая находится здесь, на материковой Украине, рассматривает дел по государственной измене против крымчан? Или такая общая статистика не ведется?
Ну, державна зрада, у нас есть декілька десятків проваджень. В різних формах. Тому конкретний перелік я вам не скажу, бо не всі вони знаходяться в мене у провадженні. Наразі я можу зазначити, що прокуратурою вже завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальні акти стосовно 59 колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. За результатами досудового розслідування слідчими було підготовлено підозри та оголошено про підозру 58 депутатам Севастопольської міської ради. У подальшому у цих кримінальних провадженнях вже на сьогоднішній день сімма депутатам повторно оголошено про підозру та обвинувальні акти стосовно сіми депутатів Севастопольської міської ради, кримінальні провадження, обвинувальні акти у кримінальних провадженнях направлені до суду.
А как вот перед тем, как задать еще несколько вопросов по существу, не могу не поинтересоваться судьбой ваших, если можно, конечно, так сказать, бывших коллег из прокуратуры Крыма, в частности, медиазвезды Натальи Поклонской. Известно ли вам, как развивается дело в отношении против нее, против Сергея Аксенова, или это ведомство, ведомнее Генеральной прокуратуры, а не вашей?
Всі кримінальні провадження розслідувались або розслідуються, я не маю інформації, Генеральною прокуратурою. От. У нас у провадженні є декілька кримінальних проваджень, декілька десятків кримінальних проваджень стосовно інших прокурорів, які працювали в Автономній Республіці Крим, в прокуратурі. От. Вони на даний час розслідуються, збираються докази. В них оголошені про підозру колишнім працівникам прокуратури, вони знаходяться у розшуку.
Трофим, вот самый, наверное, главный вопрос, по какому критерию вы отбираете эти дела? Наверняка же, я не знаю, на самом деле, если количество депутатов, что в Крыму, что в Севастополе, оно там ограничено, то количество бывших работников или просто работников прокуратуры Крыма до 2014 года, оно же исчисляется десятками, если не сотнями. По какому критерию вы выбираете, кого обвинить в госизмене, а кого нет?
Ну, збір доказів, по-перше, це дуже кропіткий труд, я вам скажу. І так би мовити, всіх зачислити до державних зрадників ми не можемо, оскільки немає достатньо доказів. Це по-перше. По-друге, визначити, що вони мають бути притягнуті до відповідальності за зраду, це не тільки, якщо вони перейшли до незаконно утворених органів на території Автономної Республіки Крим, але й на сьогоднішній день притягують до кримінальної або адміністративної відповідальності, беруть участь у цьому, за політичні погляди проукраїнсько настроєного населення, політичних активістів, за їх погляди щодо неможливості бути в Криму в складі Російської Федерації. Тому я вважаю, що це буде одним з основних критеріїв.
А то есть получается, что если прокурор просто перешел на работу в российский орган, в так называемую прокуратуру Республики Крым, и занимается там мелкими бытовыми кражами, разбоями, то его не будут судить как государственного изменника. Или будут, но потом.
Вы знаете, есть европейская практика, яка покладає на окупанта такі функції, як підтримання нормального життя на окупованій території. Тому ті люди, які займаються звичайними битовими, скажімо так, питаннями у своїй діяльності, не можуть однозначно бути оголошені зрадниками.
Это понятно. А присягу-то они, присягу, которую приносили Украине, фактически же они и изменили. То есть нарушение присяги прокурора будет как-то влиять на их судьбу, даже если они не будут объявлены изменниками?
Порушення присяги прокурора – це дисциплінарна відповідальність. А кримінальна відповідальність – це більш складне. Це наявність складу злочину в їх діях.
Понятно. Вот теперь более или менее все стало понятно. Спасибо вам за ваше мнение, за разъяснение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Трофим Луговой, старший следователь прокуратуры Автономной Республики Крым в Киеве. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что в Украине до сих пор не выработана единая правовая позиция относительно крымчан, в частности, где находится предел коллаборации. То есть, говорит Борис Бабин, определить пособника оккупанта и обычного крымчанина, различить их, который стал жертвой российской аннексии, на сегодняшний день не представляется возможным. С нами на связи Дарья Свиридова, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Дарья, здравствуйте.
Доброго
дня. Вот Борис Бабин полагает, что нет сейчас возможности отличить коллаборациониста от заложника, от жертвы оккупационного режима. По вашему мнению, это так? Если да, то почему?
Я б сказала, що це питання досить складне, і за дві хвилини не можу відповісти, але загалом дійсно на сьогодні політика держави Україна немає якогось прозорого, чіткого правового меседжу, який би був направлений, безумовно, в першу чергу на території окуповані і до населення окупованих територій щодо того, яку саму форму співпраці з окупаційною владою Україна вважає такою, що є злочином, а яку такою не вважає. Незабовно цих питань в першу чергу потребує саме населення окупованого Криму, яке там залишається, яке продовжує там працювати. І не все те, що робить населення Криму там сьогодні, крім очевидних грубих порушень прав людини та кримінальних злочинів, воєнних злочинів, є, скажімо так, злочинною діяльністю. Я що б хотіла би сказати, важливого, на мій погляд, сьогодні, на щастя, вже на 4-й рік фактично війни, на базі Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини створена робоча група з представників уряду, Офісу омбудсмена і громадських правозахисних організацій, якими наразі створюється такий проект документу, який має певну робочу назву «Засади державної політики захисту прав людини для подолання наслідків збройного конфлікту». За представники Української Хельсінської спілки так само входить до цієї групи, і за нашою ідеєю саме цей документ, який ми сподіваємось, буде прийнятий Верховною Радою, бо сьогодні до розробки документу залучені і народні депутати, має відповісти на такі питання, які пов'язані з конфліктом на захистом прав людини, в першу чергу і в тому числі на питання звільнення відповідальності осіб, які співпрацюють з окупаційною владою, різних мір відповідальності за співпрацю з окупаційною владою, як то політична відповідальність, кримінальна відповідальність, можливо, питання індивідуальної амністії тих, хто сьогодні проживає на непідконтрольній території. І мова сьогодні там йде не лише про територію Криму, але й про Україну, непідконтрольні України, території Сходу України. Всі ці питання, безумовно, потребують нагального вирішення. І в першу чергу мають бути комуніковані населення окупованих територій, мають мати певні законодавчі підґрунтя законодавстві України. Так? На жаль, не на всі ці питання сьогодні є відповіді у діючому законодавстві України. І, на жаль, здебільшого політика України і державних чиновників, в тому числі те, що ви процитували, здебільшого стосується такого певного залякування населення окупованих територій, що от всі колаборанти, всі будете відповідати за те, що скоїли, і ми що подумаємо, хто з вас не причетний до співпраці. А от які саме форми співпраці можуть бути, за які саме форми співпраці населення може бути покаране або не покаране, на ці питання насправді відповідей немає сьогодні прозорих. Безумовно, це породжує серйозні страхи, обґрунтовані в населення цих територій, і в жодному разі не сприяє ані підтримці зв'язку з населенням цих територій, ані питанням примирення, і які насправді теж дуже важливі с точки зрения деоккупации этой территории.
Ну, вот смотрите, далее. Перед тем, как я задам вам несколько вопросов по существу, все-таки вы мне скажите, почему аж на 4-й год дошли руки до создания только группы, которая должна разработать что-нибудь там. Короче, раньше, чем на 5-ю годовщину аннексии Крыма, этого точно не случится. Почему это нельзя было сделать в 1-й год?
Ну, я вам так скажу, це питання не до громадських організацій, це питання до органів державної влади, мабуть, до і до адміністрації президента, і до депутатів Верховної Ради. Чому ці питання не розроблені до сьогодні? Мені здається, можливо, не було розуміння того, що ці питання є нагально важливими з точки зору перехідного правосуддя, реінтеграції цих територій, і що питання, що відповідь на питання відповідальності осіб за співпрацю з окупаційною владою, та в тому числі, що дуже важливо звільнення від відповідальності або надання політичної оцінки, амністії, вони вкрай важливі з точки зору саме для окупації цих територій. Мені важко сказати, чому держава не намагалася якось врегулювати ці питання, але мені здається дуже важливим саме те, що нехай це відбувається на 4-му році, початку війни, але дуже добре, я вітаю насправді ініціативу і Офісу Уповноваженого з прав людини, що сьогодні хоча б в контексті захисту прав людини це питання піднято Уповноваженою Верховної Ради, окремими депутатами народними. І я сподіваюся, що ця концепція як мінімум буде прийнята Верховною Радою в подальшому. І що найголовніше, вже сьогодні нічого не заважає державі Україна і відповідним урядовим структурам почати певну комунікацію з окупованими територіями, з населенням окупованих територій, роз'яснюючи їм, що саме в діях населення окупованих територій може бути складом кримінального злочину, що не є складом кримінального злочину, за що окремі особи можуть притягатися до відповідальності, за що ні. Для цього насправді не треба чекати навіть прийняття цих засад державної політики, про які я казала, цю роботу вже може проводити цю роботу вже може територія структури, на мій погляд.
Ну, вот теперь, собственно говоря, и главный вопрос. Где проходит та красная линия, которая отделяет пособников от заложников? До какого уровня сотрудничества это будет там вынужденная необходимость или, скажем, там поддержание порядка, функционирование и тому подобные вещи? То есть учитель в школе, вот учитель в школе физики, он является пособником или он является жертвой обстоятельств? А если речь идет об учителе истории и права, который продвигает, понимаете, концепцию русской весны и добровольного воссоединения и предлагает ученикам писать тему, как Крым воссоединился с Россией в марте 2014 на референдуме. А где директор школы? А начальник городского управления образования при горсовете? Наконец, министр Крыма по образованию и науке. Вот где заканчиваются жертвы обстоятельств и начинаются преступники?
Ну, дивіться, тут немає універсальної відповіді. Я нагадаю, що, знову ж таки, з якої точки зору ми підходимо до дій нашого населення на цих територіях. Тобто, або презумпція вини всіх, от ми одразу вважаємо, що всі винні, а там будемо розбиратися. Або все ж таки презумпція невинуватості. І дії кожної окремої особи мають бути досліджені, і їм має бути надана оцінка індивідуально, а не загалом, от, огульно всі винні, всі, тобто колаборанти, зрадники і злочинці. Як на мене, в нашій групі, про яку я вже казала, точились досить такі непрості дискусії на цю тему. Сьогодні в нас є певний консенсус щодо окремих питань. Я можу озвучити його. Не готова брати на себе відповідальність, відповідати за владу, як вона буде визначати, хто є в складі яких діяльності. Але коли ми обговорювали це досить складне питання відповідальності, ми дійшли певної спільної думки, що, в принципі, значна кількість громадян України, що проживають на непідконтрольних територіях, вони, безумовно, не мають нести жодної відповідальності за те, що продовжували жити, працювати, виконувати якісь свої певні професійні обов'язки на окупованій території, відповідно, в тому числі, наприклад, там лікарі, які продовжували лікувати людей, особи, які продовжували надавати там соціальний захист, працювати в органах там МЧС, в тому числі, наприклад, і вчителі, якщо, хоча, наприклад, я погоджуюсь з вами щодо там директорів шкіл, які впроваджували певну неадекватну окупаційну політику, їм безумовно має бути надана оцінка таким діям. Тут питання відповідальності за ті чи інші дії. Що це буде? Це буде реально кримінальна відповідальність, бо в складі цих дій є склад кримінального злочину, так? Або це питання певної політичної відповідальності, тобто оцінки того, що зробила ця особа, і, можливо, певне її відсторонення від будь-якої можливості займання будь-яких державних посад чи посад в бюджетних установах в подальшому. Це, на мій погляд, дуже важливе питання. І питання звільнення від відповідальності, певної амністії, коли особа продовжувала, можливо, займати якісь посади в органах влади для підтримки здійснення там нормального життя на окупованих територіях, проте в її діях, персональних діях цієї особи не було складу злочину, а було грубих, і неї не було допущено грубих порушень прав людини, воєнних злочинів, то, можливо, держава України має зайняти позицію певної амністії та прощення цих осіб. І все це має бути безумовно зрозуміло цим особам вже сьогодні. За що конкретно ці особи будуть нести кримінальну відповідальність, за що конкретно особи будуть нести політичну відповідальність, а за яку дію такі особи будуть амністовані, і що держава України не вважає злочином як таковим. І безумовно, це, наприклад, не стосується топ-чиновників, які сьогодні займаються відповідні так звані посади в окупаційних органах влади на окупованих територіях. Безумовно, всі вони мають підлягати певної перевірки. Всі вони, безумовно, приймали певні рішення, що тягли за собою, як більшість з них, на жаль, чим причетні до грубих порушень прав людини, до воєнних злочинів. Безумовно, їх діяльність і персональні має бути надана оцінкам, має бути проведена перевірка і має бути винесено персональне рішення щодо їх індивідуальної, політичної, кримінальної відповідальності щодо кожної статусу чиновника.
Спасибо, Дар'я. Напомню нашим слушателям, що з нами на связи була Дар'я Свиридова, юрист Українського Хельсинського Союзу по правам чоловіка. А з нами на связи Ірина Лоюк, юрист і глава общественной организации «Пространство возможностей» и разработчик законопроекта о защите государственности от проявлений коллаборационизма. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы тут обсуждаем такую проблему, которая является болезненной для многих, в том числе и переехавших крымчан на материк. Вот где проходит та тонкая красная линия, которая отделяет пособников оккупантов от жертв и заложников обстоятельств? Есть какое-нибудь универсальное правило, которое позволит отделить овец от козлищ?
Вы знаете, каждое дело и каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально относительно каждого человека. Есть же, скажем так, обстоятельства, которые могут оправдать человека, когда его заставили сделать какие-то действия в отношении государства. И, в принципе, эти обстоятельства оправдывают человека. В законе мы прописывали такие обстоятельства, когда существует угроза жизни человека или его семьи, и этому есть определенное подтверждение, то, в принципе, человека нельзя считать виноватым в том, что он как-то сотрудничал с органами оккупационными.
А есть ли какой-нибудь, там уровень именно чиновничества, которое, безусловно, подлежит наказанию просто по факту того, что они занимают должности? То есть так-то если подходить, то любого же можно в индивидуальном порядке оправдать, потому что там Сергей Аксенов скажет, меня же заставили, там же были российские автоматчики, у меня не было другого выбора. Вот где заканчивается тот уровень чиновников, которые обязательно должны попасть под проверку, и где начинается уровень людей, на деятельность которых можно закрыть глаза?
Мы, знаете, вопрос в том, как выжить человеку, мы рассматривали с той точки зрения, что человек на этой должности должен получать не больше, нежели необходимый минимальный уровень удовлетворяющий там потребности основные человека. Это минимальная заработная плата, размер вот такой. А далее уже, если человек, например, занимает более высокие должности, то мотивация там совсем не такая, которая там не умереть голода и как-то выжить в этих условиях, а какие-то амбициозные планы человека, который пытался занять определенные позиции при новой власти.
Хорошо. Почему до сих пор тот законопроект, о котором вы говорили, вот он уже год рассматривается, почему до сих пор не принят и даже не внесен, если не внесен, в зал заседания Верховной Рады?
Если честно, я предсказывать не могу действия депутатов. Мы предложили этот законопроект. Я так думаю, что сейчас происходят определенные какие-то политические процессы. Тут же принятие закона про реинтеграцию, про определение там Донбасса, территории оккупированной. И сейчас, возможно, как-то государство определяется со статусом того, что происходит на тех территориях, для того, чтобы дальше действия какие-то предпринимать. Потому что закон о коллаборационизме, он скорее как следующий этап по работе государства с проблемами, с которыми столкнулись там с последствиями гибридной войны, этой же и с другими проблемами.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ирина Лаюк, юрист и глава общественной организации «Пространство возможностей», разработчик законопроекта о защите государственности от проявлений коллаборационизма. В эфире было самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро услышимся.